Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
По-моему, мы подошли к страшному монголо-татарскому нашествию, которого, как известно, не было.
Да, подошли. Будем разбираться.
Итак.
Сразу могу сказать, что за один раз не осилим. Может быть, даже не осилим. За два, как пойдет. Потому что на два ролика у меня сценарий, тексты написанные. И я чувствую, что, в общем, все вопросы, скорее всего, закрыть не сможем, а они все интересные.
Так.
Я бы вот с чего предложил поговорить, начать, ну, во-первых, вводное. Мне несколько слов вообще, было ли это самое нашествие. Ну и, во-вторых, что бы хотелось сегодня осветить по возможности, это численность войска монгол, противостоящих монголам русских и не только русских контингентов, состав, из кого состоял, как вооружался, логистика и прочее.
Позволь, я тебя изначально перебью. Вот поскольку мы постоянно имеем дело с какими-то дебилами, Фоменко стайл, который ворвался в науку и внезапно все открыл с совершенно другой стороны.
Как тот самый голубь на шахматной доске.
Да. Вот у меня нет сомнений, что эти дебилы в вашу науку врываются постоянно, там, с откровениями какими-то.
Да.
А бывало ли такое в известной человечеству исторический период, чтобы ворвавшийся дебил действительно что-то вот дельное сказал?
С дебилами такого не случается.
И раньше не случалось.
Не могу припомнить такого. Дебил, он, как правило, сразу видно, что это дебил. Вот он ворвался. И, в общем, всем все сразу стало понятно. Конечно, дилетанты бывают очень толковые. В том числе и в военной истории, в военной археологии, просто в археологии бывают очень толковые дилетанты. Но это вот дилетант – это самое главное, что он не имеет просто профильного образования, но он имеет профильное самообразование, потратив много лет, сил, времени и даже, возможно, денег на то, чтобы чему-то научиться, покупать нужные книжки, правильно их впитывать, уже имея некий базис академического типа высшего образования, в который базис просто потом вместо, например, какой-нибудь высшей математики закладываются исторические факты, труды и методы, которые потом точно так же научно обрабатываются. Ну, просто да, у человека не учили профессора в спецвузе, а он сам учился. Ну, такие люди бывают. Вот, например, Ижен Эммануэль Виолей-Ледьюк, один из основателей вообще Европейской школы оружейведения. Он архитектор. То есть, он не имел исторического образования. Вот, однако, оставил нам две гигантские энциклопедии, которые, строго говоря, по истории материальной культуры. То есть, это реставрированные им французские соборы и замки. Он собрал энциклопедию средневековой архитектуры и знаменитая его энциклопедия материальной культуры средних веков, 12-томная.
Суров.
Вот таких вот томов. Конечно, теперь это немножко смешно уже читать, потому что, прямо скажем, уже эти прорисовки второй половины 19 века, они выглядят, прямо скажем, иногда как комиксы. Некоторые вещи читать смешно, но для своего времени это был просто прорыв колоссальный. Но Ледюк не был дебил.
Так точно. Я, когда, как ты понимаешь, масса граждан справляется о моем мнении по всем вопросам, существующим во Вселенной. Когда задают вопрос, что же мне почитать, я всем всегда даю совет немедленно купить учебник для университета и ознакомиться. Я, наверное, это самое правильное.
Перебил бы, некоторым рановато вузовский учебник читать, некоторым нужно освежить, что в школе было, а потом переходить к следующему этапу.
Осторожно,
да.
Постепенно.
Чтобы не порвало мозговую карту в голове.
Но это мы чуток отвлеклись. Итак, татарские монголы. Что же там было?
Вот, кстати, по поводу татарских монголов. Начинать именно с учебника истории очень сложно, прямо скажем. Потому что так получилось, что у нас Министерство образования выдает в учебнике много-много-много десятилетий подряд очень сильно отстающую информацию от передового фронта научных разработок, прямо скажем. И то, что мы читаем в учебниках, про наши контакты с нашими восточными партнерами по политическому процессу, это прямо скажем, даже не то, что не совсем правильно, это уже даже в какие-то байки и легенды пора переводить во многом. То есть факт того, что нашествие было, это факт. Он неотменяемый, объективный, научно установленный, многократно перепроверенный. Это так. То, что вынуждены были 300 лет платить безостановочно дань до 1480 года, до стояния на реке Угре, это тоже факт. То, что эта дань была, в общем, изрядной неприятностью для русских земель, потому что ее бы можно было не платить. Можно было бы оставить себе. Это тоже факт. Но вот подробности, которые излагаются в учебниках в виде, в том числе вузовских, в виде текста и картинок, это совершенно необъективные данные, которые уже, в общем, в основном там, на 90% можно рассматривать только как историографический анекдот. Вот. Кроме того, все это очень сильно подогревается бытовым представлением о том, что же это такое, которое, в свою очередь, подогревается кинематографом, в том числе книжками, которые все
писатели
читали в детстве.
Писателя Яна, да?
В том числе писателя Яна. Вот нашего друга Бориса Юрина любимый пример. В книжке «Баты» там регулярно написано, что русских богатырей меткие монгольские лучники поражали в вырезы кольчуг. И сразу интересно...
В декольте?
Да, декольтированная кольчуга. Там вырезы, видимо, еще подмышками могут быть, чтобы проветривалось лучше. Ну, в общем, как-то это звучит дико. В чем первое отличие реального этого самого монгола и монгола в массе от того, что мы представляем себе? Ну, во-первых, это совсем не дикарь. Его представляют обычно в каком-то драном армяке, в какой-то лисьей облезлой шапке, который с воплем «Ура, ура, 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 ура!» значит, скачет на коне, и если не на войне, то ведет себя скотски, а на войне ведет себя зверски.
Я бы сказал, люди, которые так представляют солдата, никогда в армии не служили и не представляют, как должен выглядеть настоящий джигит, он же мужчина по совместительству.
Он выглядит как это, дивизия конных бомжей, которые почему-то вот приехали и имеют какой-то успех. Не может дивизия конных хиппи иметь успеха в принципе никакого. Хотя, конечно, солдат в средние века, он вообще не солдат, это воин. Но все-таки у него понятия о самоуважении и том, как нужно выглядеть, безусловно, были. Они просто были продиктованы не сверху уставом, а понятием родовой чести, племенной чести, собственно, воинской чести у всех по-разному. Но это было как бы как народная традиция. Выглядеть как бич и хиппи человек просто не мог себе позволить.
Ну, уважаемый слова, человек, конечно. Оборванец, голыдьба и прочее, прочее, но, в общем-то, не про них.
Так. Нет, конечно. Ну, во-первых, до Волги и, самое главное, за Волгу перекатились не только монголы, хотя монголов там было очень много. Когда говорят, что их было ничтожное меньшинство, это неправда. Их меньшинство, именно в смысле крови этнического, так сказать, состояния, стало относительно немного уже с развитием Улуса-Джучи, когда они здесь просто стали жить. А первые корпуса монголов, которые приходили к нам в 1235, ну, это на начало западного похода, 1235 год, и к нам докатились в 1237 году, это корпуса монголов, вышедшие, собственно говоря, из Монголии. Как тогда называлась эта страна? Великий монгольский улус, и я монгол-улус. Вот. И более того, сразу после смерти Чингисхана ротация корпусов была обычным делом. То есть начальник мог воевать под Киевом, а потом его вызовут воевать в Китай с его дивизией. Это без вопросов такое было. Например, такой военачальник, как Менгу, у нас из западного похода обратно на восток был отозван.
И такое... Это же и руководство осуществлялось, и связь была налажена.
Это еще раз показывает то, что монголы вообще не были дикарями даже приблизительно, потому что это, наверное, со времен Римской империи первые люди, которые смогли на таких гигантских территориях наладить регулярное почтовое сообщение, причем нормально действующее. Вот. И почтовое сообщение которая действует от Пекина до Волги.
Мое почти.
С учетом того, что не было ни телефонов, ни компьютеров с интернетом. Все это делалось вручную при помощи лошадей и людей. И это работало по-настоящему. Это сложнейший комплекс мероприятий, который требует порядка.
Дисциплина, да.
Порядка, дисциплины и, самое главное, порядка на территории. Потому что если на территории без порядок, почта работать не будет. Там придется прорываться каким-то конным отрядом, фельдъегерям дипломатической почты, окруженных там автоматчиками монгольскими, чтобы их не шлепнули по дороге. Как писали очевидцы, в том числе европейские, которые оказались на территории великого монгольского улуса уже после окончательного его завоевания и формирования, можно проехать от Волги до Монголии, можно проехать одинокой женщине в золоченных украшениях, и к ней никто пальцем не прикоснется, потому что нельзя так делать. То есть там ни разбоев, ничего. Вот, по крайней мере, во внутренней части этого самого великого монгольского улуса был порядок. Это, конечно, было колоссально, потому что, вот опять же, со времен Римской империи до монгол никто не мог такую территорию привести хоть ненадолго в какое-то общее состояние, похожее на единое государство. Хотя, конечно, монголы, несмотря на все свои военные успехи, вот это гигантское пространство удержать вместе не могли по объективным экономическим причинам, потому что их надстроечная структура вообще не соответствовала экономическому базису, который имелся в это время во всех странах Евразии покоренных. Поэтому так как не было единого экономического хозяйства и чего-то, чтобы их связывало общими интересами, естественно, во-первых, начались восстания в свежепокоренных народах, которых всегда кроваво давили. И некоторое время, много столетий давили успешно, но потом они начали ссориться друг с другом. И, собственно, пока был жив Чингисхан, конечно, у него был такой авторитет, что он держал железной рукой все свое государство в едином кулаке, но перед смертью он роздал все своим сыновьям на улусы, куда выделил, как известно, из сокровенного сказания монголов, 44 500 юрт, которых мы еще обсудим, потому что с юртами напрямую связан расчет численности войска вообще. Вот. И после этого, конечно, уже к концу 13 века о единой империи можно было не вспоминать. Она сохранялась де юре, но де-факто это были раздроблены на куски улусы, которые, в общем, не гнушались друг другу подгадить периодически, а потом и, в общем, напрямую начать воевать. Закончилось все, конечно, началось все великолепно, и заряд мощности был небывалый, потому что окончательно пришли в негодность эти государства только к концу XIV века, начали приходить в негодность к концу XIV века, когда даже улусы стали дробиться на куски, ранее неделимые. Потому что улус Джучи, в состав которого входила территория Руси, ну, это была гигантская страна, просто гигантская. Это далеко не великий монгольский улус Чингисхана, прямо скажем. Но это территория, сопоставимая с современной Европой, даже, может быть, больше. То есть, по средневековым меркам огромная территория, и она смогла просуществовать довольно долго. Но вот к концу XIV века это все развалилось. Просто потому что, как я уже говорил, самое главное, объективный экономический базис не соответствовал настройке, а это значит приговор государства, оно не сможет долго существовать.
Ты для бестолковых-то объясни, что это имеется в виду?
Потому что у нас есть средние века, от 13 век. Это более или менее развитый в разных местах феодализм. Местами очень развитый, а местами не очень. Конечно, с местными традиционными особенностями, потому что феодализм, имевший место на Руси, был вообще не похож на феодализм, который был, например, в Западной Европе или в Китае. Но базис средств производства, степени их эксплуатации, степени эксплуатации местного населения и формы этих эксплуатаций примерно совпадали. Что такое феодализм? Феодализм – это господство натурального хозяйства, потому что нет машин в основном, обработка земли довольно примитивными средствами и, самое главное, отсутствие в значительной мере консолидации средств производства, то есть людей в одном месте. А раз так, то гораздо выгоднее отдельному князю или герцогу, или даже королю существовать не в одном большом государстве, потому что зачем? У тебя все равно на своих местах все будут заниматься своими делами, которые никак не связаны с центром, просто потому что у этих людей на периферии нечего забрать. Это натуральное хозяйство. Они что произвели, то и сожрали. Ну, какой ты будешь брать с них налог? Ну, какой-то, конечно, будешь. Но в конце концов, если налог будет слишком большой, они все умрут. А если ты не понимаешь этого, то против тебя будет восстание. И через некоторое время это восстание закончится успешно, потому что это восстание будет не только в одном месте, это будет просто везде. Никому не хочется просто так умирать. Конечно, если ты великий человек типа Чингисхана, то это все можно собрать. Причем это все может быть огромным. Но все это удерживается в основном политическим авторитетом одного человека или, возможно, одной династии, которая на протяжении одного, двух, трех поколений может удержать именно своим авторитетом всю эту территорию. Но как только авторитет вдруг убавляется, это же вещь, понятное дело, субъективная, вот окажется сынок дебил, и что ты будешь делать? И получается, что местному населению на разных территориях выгоднее существовать отдельно друг от друга, просто потому что они, варясь в своем маленьком котле, оставят себе больше прибавочного продукта, и так небольшого. Но, по крайней мере, внутри себя они смогут как-то развиваться и что-то себе строить полезное. Но вместе феодальные государства в больших образованиях долго находиться не могут, это физически невозможно. Они обязательно разваливаются. Это называется феодальной раздробленностью. Преодолеть Европа такое состояние смогла в основном только к 17 веку, и то в основном. Потому что некоторые страны наподобие Германии до второй половины 19 века оказывались раздроблены на сотни княжеств. Сотни.
И Италия. Да?
Ну, Италия в меньшей степени, но тем не менее похоже на то. Так вот, монголы как раз попали в эту самую вилку несоответствия управляющей надстройки и экономического базиса. Угу. Вот, но мы, собственно, о том, как это все начиналось. Начиналось все здорово. Естественно, гигантская территория могла быть завоевана и удержана вместе только гигантским войском. По поводу размера войска монголов вообще и того, что к нам в гости приехало, существует масса мнений, которые зачастую друг другу здорово противоречат. А истина, как обычно, всего одна, несмотря на...
И не посередине, а в стороне, да?
В совершенно конкретном месте истина находится, а не посередине. Естественно, исчислять войска монгол начали буквально сразу, как только началось вообще систематическое изучение Средневековья. И, например, Карамзин насчитывал корпус монгол в 1237 году в 500 тысяч человек.
Серьезно.
Исходя из лобового прямого прочтения имеющихся у него источников. Такой есть историк Эрнжен Харадаван, который писал про Чингисхана. Вот он допускал, что вот в армии Батухана числилось около 155 тысяч человек. О, старые наши историки Оленин, Соловьев, Устрялов, Иловайский, кстати, Троицкий рассчитывали численность корпуса монголов в западном походе в 300 тысяч человек. В общем, это цифра от 600 до 300 тысяч человек. Угу. Это, наверное, такой первый блок мнений по этому поводу. Второй блок – это как раз Эрнжен Харадаван и такой историк Каргалов ВВ, которые тщательно все посчитали, опять же, исходя из довольно лобового прочтения имеющихся источников, правда, уже включая систематическое изучение источников восточных, то есть персидских, китайских некоторых известных, рассчитали корпус Батухана от примерно 120, 130, 140 тысяч человек, там, возможно, 150 тысяч человек, то есть нечто там в 4-2 раза меньше, чем вот наши старые основатели исторической школы. И, в общем, так или иначе, данные мнения поддерживаются учеными за границей.
А на чем они базируются?
Я об этом скажу. Нужно об этом поговорить, когда будем говорить о конкретных вопросах формирования армии вообще и того, что пришло на Русь. Из чего это состояло. Ну, чтобы не быть голословным, вот, например, такой историк есть Рюль, который оценивал армию монгол в 120-150 тысяч самих монгол и плюс 60 тысяч тюрков покоренных. Угу. Ну, то есть, вот как-то вот так вот, да, иностранцы примерно таких же мнений придерживаются. Наш великий археолог Анатолий Николаевич Кирпичников, он примерно разделял вычисление Каргалова, приходя к мнению, что Батухан мог привести с собой до 140 тысяч человек. Да, Вернадский, интересно, писал, что монгольское ядро армии Бату, вероятно, равнялось 50 тысячам воинов. И с вновь сформированными тюркскими соединениями общее количество могло составлять 120 тысяч и даже более того. Вот. Минкуев, например, в 1977 году написал книжку, где сделал довольно интересный расчет армии монгол и вычислил ее относительно точно в 139 тысяч человек. То есть не так кругленько, 140-150, а вот в 139. Кстати, это, на мой взгляд, ошибочная оценка, но, по крайней мере, имеющая под собой конкретные источники. То есть, если точные данные этих источников все сложить, там через плюсик, угу, и поставить равно, в самом деле получится 139 тысяч.
Ну, мне уже интересно. Должны же быть документы, сколько человек стояло на довольствии, сколько на них тратили жратвы индивидуально, как-то поделено там, нет, сколько было лошадей.
К сожалению, это не 16 век и не 17 век, это 13 век, причем территория, как я уже говорил, была просто гигантская, и она потом, вся эта территория, оказалась в огне войн, когда стал разваливаться великий монгольский улус. И, в общем, большую часть документов, нет, не большую, а большую часть документов мы утратили навсегда. Поэтому мы не имеем вот именно документов, как правило.
Может, у китайцев что-нибудь осталось?
Вот корпуса документов у нас просто нет по этому поводу. Про китайцев не знаю, они там у себя внутри, даже когда их монголы завоевали, оказалось, что китайцы настолько круче всех, что даже когда их завоевали монголы, они все равно и монгол стали варить в своем там китайском замкнутом котле, и там, в общем, все
захавали их, да?
Да, там все настолько для меня запутано, потому что я по-китайски не читаю. Может быть, учитывая, как они любят бюрократию и чиновников, может быть, там все гораздо лучше с этим делом. Но вот по западному походу именно документов, там, зарплатных ведомостей, постановки на довольствие, там, норма дачи еды, казенных лошадей и прочее, их просто не существует.
На чем же тогда основывают?
Во-первых, есть, собственно, монгольские источники. Это, вот, во-первых, самое главное, это сокровенное сказание, написанное вообще по горячим следам в 40-е годы 13 века.
Я вот, честно,
возможно, даже дяди Чингисхана. Возможно.
Я, кроме трактата Джуджи про иглоукалывание, ничего и вспомнить не могу. У них есть документы у монголов?
Летописи, хроники есть. Это сокровенное сказание, как ты понимаешь, нарративный источник – это не документ.
Да.
Когда ты говоришь документ, я сразу себе представляю это с печатью нечто. Нет печати – это не документ, а дрянь,
да,
какая-то.
Да, да.
Вот. Вот есть роман такой, да, сокровенное сказание, ценно написано очевидцем. Понятно, что очевидец может врать. Как
может
себе
ошибаться.
Может ошибаться.
Добросовестно заблуждаться.
Может. И самое главное, что мы теперь только предполагать можем, где он врет, где ошибается, а где все у него точно. Это можно делать, сличая с другими источниками. Например, знаменитый источник Джами ат-Тавариха Рашид ад-Дина. Это персидский историк, который писал значительно позже интересующих нас событий, в общем, в Хулагитском Иране, проживая. Это тоже осколок великого монгольского улуса. У него, так как это был не просто историк, в первую очередь дипломат, у него был доступ к документации, которую мы уже не увидим никогда. И он оставил массу ценнейших свидетельств, в том числе и о событиях, которые стояли от него навек и более. То есть, о начале монгольских завоеваний. Другое дело, что вот Джами ат-Тавариха гораздо ценнее касательно тех времен, которые ближе к ним лежат, потому что там-то у Рашид ад-Дина были конкретные иранские документы, то есть его собственные, с которыми он работал, имел доступ. Ну, а все-таки от Чингисхана вряд ли у него прям серьезный архив остался. Что-то мне подсказывает, что не было такого. Тем более, что он, в общем, даже относительно сокровенного сказания, его цифры очень сильно расходятся, причем расходятся драматически, периодически, что говорит о том, что данные, которые были у очевидца первой половины 13 века и у Рашид ад-Дина, не совпадают. Причем настолько, что это значит, что документы даже одни и те же у них не были в руках. Угу. Никогда. И вот есть масса китайских источников, причем сейчас такой историк Руслан Храпачевский, активно вводит в оборот, начиная там, с 2005-2007 года у него вышла книга «Армия монгола татар в западном походе», потом «Военная держава Чингисхана», и человек, в общем, вводит в оборот источники довольно серьезно с одной стороны, с другой стороны, именно научные выводы касательно многих военных аспектов лично мне кажутся совершенно необоснованными и даже более того, не всегда и научными, потому что вроде бы человек специалист по монголам, но вот открываешь его книжку, например, вот этот про западный поход, армия монгол-татар, вот как же называлась-то, господи, боже мой, армия Батухана, в общем, оставим, я ссылку специально пришлю, ее, в общем, стоит почитать, Руслана Храпачевского, и он не учитывает совершенно того, что пишут те самые авторы, в общем, которые тоже ничего себе заслуженные, которые писали одновременно с ним по той же самой тематике, но у которых выводы не сходятся с его, он их просто не видит. Его книга, например, была подвергнута критике. Вышла новая книга, и эта критика – научная, правильная критика. Ее учитывать обязательно надо. Она, и просто как будто бы ее и нету. Вот. Хотя, опять же, я говорю, он специалист по вопросу, который и глубоко им занимается. То есть, он точно знает о том, какие книги выходят. Если он не знает, а я, например, не будучи таким глубоким специалистом по монгольскому войску, я почему-то их читал, но не может быть, чтобы он их не читал. Поэтому, в общем, надо осторожно. Ну, опять же, это к вводимым в оборот источникам никак не относится, потому что он их корректно переводит, приводит, за что ему гигантское спасибо и земной поклон. Да, и, конечно, есть западные летописи, западные хроники. Масса писем, просто масса писем, в том числе хроника Матвея Парижского, которая, это, конечно, не письма, именно летопись, хроника, да, которая описывает взгляд с Запада, как это вообще выглядело с Запада. Есть как раз корреспонденция пострадавших венгров от монгол, потому что монголы дошли и до Венгрии, и Польши. Угу. Венгры от них пострадали очень и, в общем, готовились сливать воду, говоря по-русски. И король Белла переписывался с Папой Римским. Причем сначала Папа Римский написал ему письмо, почему с твоей территории церковная десятина так долго не поступает. И вообще, где вы есть, дорогой король? А дорогой король отослал
телеграмму.
Что делать, что делать? Ну, в общем, в самом деле, он был в неком таком цугцванге, потому что он сидел у себя в замке и, в общем, готовился то ли бежать, то ли в последний бой, то ли еще что-нибудь.
Что не сделай, все плохо.
Вот, все плохо, потому что военная организация вот этой восточноевропейской Венгрии оказалась к встрече даже с ослабленным монгольским корпусом вообще не готовы. Они проиграли в одну калитку, как говорят.
А ведь когда пришли суровые были мадьяры-то?
Ну, так с тех пор прошло много времени. Они, как и монголы, сначала были очень суровые. Да, так там кроме мадьяр половцы проживали в том числе. То есть, там народу-то жило не так уж и мало в итоге. Но ничего они не смогли сделать. Интересные письма. Очень. Переписка есть, собственно говоря, с монгольской ставкой даже Фридриха II Гогенштауфена.
Ничего себе.
Вот. Он состоял в переписке с, получается, с великим ханом Огидеем. В общем, источников очень много. Естественно, русские летописи. Тоже масса. Ну и, конечно, в 20 веке свое гигантское решительное слово сыграла археология. Это неоценимые сведения, которые нам дает археология. Из письменных источников мы их почерпнуть не можем, но там все играет совершенно другими красками. Тут, в общем, вещи, которые не подлежат практически интерпретации, это просто факты. Угу. Потому что эти факты, материально их потрогать можно, и просто разложив на столе или 100 столах, посчитать вот так вот черепки или черепа. В частности, мы долго не знали, как проходил штурм Ярославля, и вообще был ли это самый штурм Ярославля, и, естественно, при походе монгол в 13 веке. Выкопали не так давно, раскопали обводы стен и раскопали сначала нечто, что приняли за моровую избу, то есть куда складывали покойников до отпевания. Морг, да. Угу. Ну, как-то оказалось вдруг, что на стенах, вот там, где они были археологически вскрыты, и рядом с ними, оказывается, масса костяков взрослых мужчин. Угу. А вот в этой...
Скелетов.
Да, естественно. А вот в этой самой моровой избе, которая, казалось бы, моровая, там только старики, женщины и дети. Причем... Как правило, их лица не поддавались никаким антропологическим реконструкциям, потому что были буквально уничтожены тяжелыми тупыми предметами. Когда стали проводить объективную датировку, абсолютную датировку по радиоуглероду, по дендрохронологии, сравнивать относительную датировку по стратификации, то есть по слоям и по находимым предметам, оказалось, что это как раз время захвата Ярославля монголами. То есть город был практически уничтожен, и мирное население было просто избито. То есть, причем их, видимо, согнали на площадь и стали какими-то там булавами забивать, как скот просто вообще. Вот так вот. И перебили, в общем, очень-очень много людей. Видимо, кто не успел разбежаться. То есть, это объективные данные, которые мы имеем. Ну, а как можно интерпретировать имеющиеся данные? Сейчас поговорим. Значит, историк Веселовский еще в конце 19 века, в общем, наверное, первый, кто более-менее реально и здраво оценил размеры монгольской армии в западном походе, он насчитывал 40-65 тысяч человек.
Радикально.
Далеко не 300.
То есть, просто в десятеро, да?
Да. Академик Греков, например, Егоров, Кульпин, Чернышевский, вот где-то они говорят о вот такой цифре – 40-65 тысяч человек.
Приводя... Ну, это тоже очень много.
Это чудовищно много. Я причем скажу, почему. Это цифра... для своего времени близкая к запредельной. То есть, это примерно как 22 июня 41 года у нас тут на границе сосредоточилось 5,5 миллионов фашистов, и вроде бы потом, когда глядишь на все течение Второй мировой войны, кажется, что нет, ну, конечно, это много, но, в общем, ничего особенного, потому что через армию прошло во всех воюющих странах настолько адские цифры людей, что эти 5,5 миллионов кажутся чем-то таким пренебрежимо малым. Но на самом деле в пиковый момент это было настолько много, что им просто нормально сопротивляться можно было только чудом. Вот примерно и об этом речь, когда мы говорим о монголах. Ну, это дальше. Значит... Я все сразу эти самые мнения о 300 и 600 тысячах человек сразу даже рассматривать не буду, потому что понятно, что это не имеет под собой просто никакого основания. Во всей Монголии жило максимум 1 000 000 человек, откуда бы они взяли 600 тысяч военных. Угу. Да даже 300. А вот уважаемого Каргалова мнение, который исчислял, что самые главные части... которые пришли на Запад, это, собственно, не монголы, а согнанное покоренное население. Вот он пишет, что кроме мордвы, башкир, в полчище Батыев влилось большое количество аланов, кыпчаков и булгар. Ну, то есть, это тоже, как-то не странно, западные люди, почти европейцы, которые тоже были целью западного похода, потому что для многих секрет, но Русь не была главной целью монгол. Это просто были западные земли, которые по завету Чингисхана нужно было в последнем походе захватить и дойти до последнего моря.
Угу.
Потому что, как Чингисхан говорил, что мир можно достичь ровно одним способом. Когда не останется врагов, будет некого убивать. Тогда настанет мир.
В корень смотрел, как я скажу.
Поэтому нужно было от Японии до последнего моря, то есть до Атлантического океана дойти, и все будет в порядке. Вот это был, собственно говоря, выплеск, так сказать, последний выплеск Монгольской империи на запад, и там оказалась и Русь в том числе. Так вот, во-первых, кыпчаки. Очень сомнительно, даже восточные кыпчаки, чтобы были в товарных количествах представлены в монгольском войске, потому что они до 1241 года отчаянно сопротивлялись монголам. Они просто находились в состоянии войны непрерывно. И если бы из них вдруг сформировали тумен, то есть отдельный отряд, приближающийся к 10 тысячам человек, и они оказались бы на каком-то оперативном направлении, чтобы им помешало перебить свое начальство. Тем более, что такие случаи в монгольской истории известны, когда целые тумены бунтовали.
Так.
Аланы, то есть жители Северного Кавказа, там вообще такие все, ух, свободолюбивые. Еще Плана Карпини в 1246 году, Вильгельм Рубрук в 1253 году писали, что продолжается война на Северном Кавказе, потому что там были постоянные восстания и партизанские действия. Там горы. Все наши люди, которые успели там побывать за две чеченские войны, знают, что даже с современными вертолетами, приборами ночного видения партизан из этих самых зеленых лесов в горах выковырять очень тяжело.
Да. Наши геополитические партнеры в стране под названием Вьетнам, например, поливали все дефолиантами, чтобы листья с деревьев упали.
Ты хочешь сказать? А, да, правильно.
Дальше у них там летали партнеры, рейсовые вертолеты, ганшипы так называемые, которые...
Ганшип – это не рейсовый вертолет.
Ганшип. Шутка, извините, конечно. И расстреливали все, что там вообще шевелится. Там нельзя было ходить. Вот где полили дефолиантами, да, там ходить было нельзя. Там всех физически ликвидировали. Я замечу, не помогло. У них даже было оборудование, которое реагировало на запах мочи и таким образом выщемляло, где тут партизаны мочатся. Но коварные коммунисты начали мочиться в ведра и вешать их не там, где надо. И напалм уходил в мочу. Я смотрю, у них вот с мочой как-то вообще не очень складывается. Сейчас вот с олимпийской мочой какие-то заморочки. Коммунисты, моча, вот империализм как-то не идет у них против нашей мочи. Итак.
Да, так до 1253 года продолжались драки на Северном Кавказе. То есть, опять же, в товарных количествах Алан получить к себе в походе 1237-1240-х годов был откуда? Как? Они же воюют против тебя.
Ну, типа, безусловно, кто-то пошел, какие-то аланские власовцы перебежали.
Какие-то там сепаратисты обязательно были.
Возможно, даже Маннергейм аланский перебежал, но немного, да?
Эль Маннергейм.
Эль Маннергейм.
Да, и, собственно, волжские булгары, которые могли бы в товарных количествах поставить людей, потому что Болгария, как мы уже неоднократно говорили, была вполне приличная страна европейского уровня с конституцией и большим многочисленным населением. Ну, конституции, конечно, не было, но население было большое. Был полный порядок с экономикой, там торговля, из-за этого можно было содержать, в общем, вполне приличные воинские контингенты. Так вот, ее покорили в 1236 году, а в 1241 году она уже восстала. Отставить. В 1237 она восстала. Через год сразу же. И туда пришлось ехать и их давить. То есть, вот монголы воюют в 1237 году. Угу. Это они разоряют Рязань, Владимира, Суздальскую Русь. И в апреле, значит, выходят к границам Новгорода, к Торжку. В апреле 1938 года. А в это время у них в тылу,
глубоком тылу
восстание. Да. И его пришлось натурально отправлять туда вполне представительные силы и их давить. То есть, опять же, булгары, опять же, в товарных количествах вряд ли могли оказаться в монгольском войске. Поэтому, конечно, были покоренные народы, представители их, которые приехали к нам. Но когда вот говорят, что там было 1/10 монгол, а все остальное — это были покоренные народы. Вот их, на самом деле, их было даже не 1/4, а гораздо больше монгол было. Потому что я еще раз говорю, это начало великих завоеваний на Западе, куда люди приезжали прямо вот из сердца империи.
они действительно в Монголии могли расплодиться в количестве миллиона человек?
Ну, это, в общем, очень большая территория. Это же не современная Монголия, которая вот у нас на карте есть. Угу. Это, в общем, очень большая земля, и да, там жила масса разных племен. Более того, они не все были по происхождению монголами, они просто омонголились, так сказать, культурно. Потому что татары, вот те самые татары, которые потом дали имя всем этим людям, по крайней мере, в понятиях средневекового человека, из-за созвучия со словом «тартар», естественно.
То есть ад.
Ад. Адские люди.
Исчадие ада.
Да. Вот они непонятно, точно ли они были монголы, потому что вполне возможно, это были монголины там за долгое время сожительства тюрки. Ну, по крайней мере, говорили они на очень похожем языке, видимо, проблем вообще не было. Угу. Вот. Но, тем не менее, вот вся эта вот группа племен, она, да, могла размножиться до состояния, опять же, мы не знаем, миллион ли. Мы примерно оцениваем число монгол к Чингисхановым войнам примерно от 700 тысяч до миллиона, бог его знает. Кроме того, никто не отменял таких неприятных факторов, как эпидемии и голодовки в связи с неурожаями, там, засухами и прочее, и тогда численность могла сокращаться вообще катастрофически, потому что чтобы у тебя вымерло в стране 100 тысяч человек при населении в миллион, в средние века это было рутиной. Естественно, вымирали они далеко не выборочно, а вымирали просто целыми пластами, потому что вот было у тебя условно 100 тысяч воинов, а потом глаза протёр, их 80.
Кровавый понос.
Да. Да, так вот, возвращаясь к Волжской Булгарии. Волжскую Булгарию покоряли 12 лет по-настоящему, пока не подавили все их восстания.
Молодцы.
И там же, опять же, и там мордва, чуваши, вот все это вынуждены были покорять. Поэтому у нас тут не могло быть большого количества, которое бы сильно превосходило число, собственно, из сердца империи, число воинов. Их просто не могло быть. Хотя, конечно, повторюсь, были. И даже если посмотреть не относительные, а абсолютные числа, их было, в общем, очень много. Просто не настолько больше, чем было монгол, как это обычно нам пытаются сказать, рассказывая о 120-150 тысячах человек, которые к нам приехали. Сразу оговорюсь, что и 120, и 150 тысяч человек – это такая же фантастика, как и 600. То есть, когда мы говорим 600 тысяч и 150 тысяч человек, вот сразу можно сказать, да нет, монголов было 3 миллиона.
Чего там? Ляпи.
Потому что и 120 тысяч, и 3 миллиона – это одинаково фантастическая цифра. Я тут люблю сразу подходить к козырям, а именно к тому, кто сколько чего жрет, потому что без жратвы солдат существовать не может, ему категорически противопоказано без жратвы существовать. А тут же еще есть один фактор важный, потому что монгол – это солдат и лошадь. Так вот, если человеку можно пропагандой прополоскать башку так, что он неделю будет скакать без еды, вот лошади пропагандой башку прополоскать нельзя. Наполеон Бонапарт еще говорил, что лошади слово патриотизм вообще неведомо.
Подмечал.
Да. Кстати, лайфхаком делюсь. Если вдруг, например, болят суставы, лучше всего использовать всякие мази и таблетки для лошадей.
Лошадиный гель.
А не для людей. Потому что людям можно впарить плацебо. Лошадь, опять же, не понимает, что такое плацебо, она просто сдохнет у тебя на глазах. Иронически посмеиваясь. Поэтому лошадиные лекарства всегда в этом отношении гораздо лучше, чем для человека. Потому что у нас, я говорю, могут какую-нибудь дрянь подмешать, которая не работает. А лошадиные лекарства работают всегда.
Это возле моего дома зоомагазин есть. И там годами висит объявление. Гель для суставов – лошадиная сила. Я его даже неоднократно фотографировал, потому что смешно. Вот, оказывается.
Вот, да. Так вот, вернемся к тому, кто чего сколько кушает. А именно, когда говорят, что вот монголы сюда вторглись в таком количестве, и на вопрос, где они брали еду, отвечают, только они у местных отнимали. Вот просто пришли, как фашисты, и принялись грабить. И вот на том, что награбили, на том и жили.
Так.
Вот если посчитать, сколько кушает лошадь, а лошадь, вот это даже не лошадь, а пони монгольская, потому что оно было ростом около 135-140 сантиметров в самом лучшем случае.
Такое маленькое.
Ну, это пони, натурально. Оно по нашим понятиям вообще лошадью не является, это пони. Ну, примерно так, как оно вот работает, все-таки оно же не просто пасется. Да, опять же, забывают, когда говорят, что монгольская лошадь могла сама себе выкопать из-под снега ягеля, съесть его, и все будет хорошо. Конечно, могла, и все бы было с ней в самом деле хорошо, но если она просто пасется, если она не в работе. Когда лошадь в работе, то есть в походе, под седлом, и каждый день проходит по много километров, она должна жрать постоянно, регулярно и довольно плотно. И если ты в походе, тебе некогда лошадь пасти. Просто некогда. И поход где? В лесах, на Руси. Где вы там возьмете вот это пастбище, заваленное снегом, чтобы лошадь могла себе что-то выкопать?
С целебным ягелем.
С целебным ягелем. Такого нет. Поэтому или с собой тащить обоз с фуражом, или добывать фураж в самом деле на месте. Так вот, лошадь должна жрать, если это хорошее сено, примерно 7 килограмм в сутки.
Немало.
Я могу сказать, что боевая лошадь нормальная, не монгольская, ростом там 159-165 сантиметров, она вот по норме дачи конца 19 века в русской армии состояла из 4 килограмм овса, 4 килограмм сена и 1 килограмм сеченой соломы. Так вот, у монголов овса в товарном количестве никогда не было, просто они его не высаживали, не высевали. Но, правда, у них, опять же, у них были хорошие степные травы. Степная трава очень калорийна. Она качественная, из нее можно сделать хорошего сена, допустим, они его, вот они, хорошо, они у нас его отбирали. Это самое главное про фуражировку.
Мне, извини, перебью, немедленно вспоминаются слоны Ганнибала,
да,
которые жрали по 200 кило не пойми чего и запивали при этом еще водой. Поэтому...
Про воду, кстати, да.
Да, там... я тут же вспомнил известную шутку из книжки про Харджуна Средина, где эмир наказывал какие-то деревни...
Постановкой слона на
постой. Постановки слона на постой, который обжирал просто всех.
А потом все засирал, я уверен.
И что же лошади-то?
Они должны были говорить, с таким настроем вам слона не продать.
Не продать
такими слона. Так самое главное не лошади. Вот вы запомнили, что нужно лошади 7 кило в среднем. Угу. Мне, конечно, можно давать меньше.
Это без овса, который, если кто не понял, это зерно. Да,
да, и оно калорийнее гораздо, чем трава. Ну, просто монгольская лошадь, она мельче, поэтому ей столько не надо.
Стакан.
Да. Так вот... У нас вот это травяное удовольствие, 7 кило сена в день на лошади, то это вот для армии в 120 тысяч человек нетрудно посчитать только боевые лошади 120 тысяч, на которых едут монголы, потому что есть еще заводные лошади, вот только боевые лошади, сколько они сожрут. То есть это... Если принять очень оптимистические данные, что у нас на каждом крестьянском дворе стояло две головы скота, для которого запасали сено на зиму, вот, то получится, что монгольское войско должно было заниматься только фуражировкой и ничем больше. То есть им нужно было постоянно заниматься только грабежом. Они бы не успели воевать.
Угу.
Просто никак.
Надо было лошадей кормить.
Да.
Ты вот немножко уточнить надо. Заводная лошадь – это типа то, на чем он ехал, а боевую он для дела рядом вел? Или как это выглядит?
Ну, там у них могло быть, так как это конные лучники в основном, у них все лошади могли быть боевые. То есть просто он на них по очереди ездил, чтобы они не уставали.
Ну, получается, хотя бы две, то есть это уже вдвое больше, это уже 14 кило надо, а не 7.
Так это ж вот самое главное, что вот если посчитать 120 тысяч этих самых коней, а несложно посчитать, опять же, это уже посчитано неоднократно, что в среднем монголы продвигались по Руси зимой со скоростью 15 километров в сутки. То есть бывали, конечно, сильно более быстрые переходы, но если их взять все и поделить, угу, то в среднем был 15-километровый марш.
Немало.
Ну, это для гигантской армии, это очень много. Вот один наш двор примерно обрабатывал 8 гектар пашни в год. То есть 1500 дворов – это получается 120 квадратных километров пашни. То есть монгольская орда, если она каждый день, вот при нормах фуражировки, которые я писал, должна ежедневно была продвигаться на 40 километров. И примерно вот на, вдоль своего, всей дороги, по которой они идут, на суточный переход туда и сюда съедать просто все. Вопрос, а обратно они бы как пошли, на чем? Это во-первых. Во-вторых, крестьянин средневековый не проживал в деревнях, которые мы привыкли видеть сейчас. Это, опять же, нужно расстаться со всеми этими дурацкими штампами, которые мы имеем в голове, глядя на современность, транслируя представление о современности в глубокое прошлое. Все было не так. Нормальная русская деревня – это 3 двора, реже 5. То есть 5 дворов – это большая деревня. В 3 дворах живет 7 из 5 человек приблизительно. То есть это 15 человек. Что они могли запасти такого, что могло бы потребоваться монголам?
То есть, ну, только их самих сожрать, по-моему.
Ну, просто, опять же, средняя плотность населения у нас, это получается 0,5 человека на квадратный километр. То есть 2 квадратных километра леса – это 1 человек. И можно просто идти сутками и не видеть людей. Не потому, что они от тебя разбежались. Они, конечно, будут разбегаться, а просто потому, что там никто не живет.
А шишки лошади не жрут.
Ну, они, конечно, могут жрать и лошади, и шишки, и коров, они могут с деревьев жрать. Но, опять же, они так долго не проездят. Это же боевые лошади. Они должны получать полноценное питание, иначе они просто не смогут работать, они передохнут. Кроме того, монгол, помимо, собственно, этих монгольских волосатых мопедов безмозглых, на которых ездили лучники, основная масса конницы, примерно 10% была тяжелая конница, которая носила доспехи, была способна к прямому рукопашному бою, естественно, у них были другие немножко лошади, которых они вывозили, опять же, из Средней Азии, и там с Кавказа, с того же. То есть, хорошие, большие лошади, а это чем лошадь здоровее, чем она сильнее, тем нежнее эта тварь. То есть, самая здоровая породистая лошадь – это такая тварь, которая стоит безумных денег, у тебя на глазах может, опять же, с ироничной улыбкой сдохнуть, чисто назло. Потому что там... Ихштербе! Ну, и ты будешь такой-то... Ну вот, вот это и поели, и покатались.
Я смотрю, ты с ними близко общался.
Я 10 лет провел на конюшне безвылазно, практически.
Лошадиная подлость не знает границ?
Не знает границ. Так вот, теперь посчитаем, собственно говоря, сколько сжирает орда в 120 тысяч человек. Я, опять же, не беру 150, и не 140, я нижнюю самую цифру из фантастических беру, то есть 120. 120 тысяч монголов – это 360 тысяч лошадей, потому что по заветам Чингисхана у каждого монгола должно было быть 2 заводных, и одна та, на которой он едет. Понятно, что, в общем, установление начальства иногда их это отставляли в сторону, тем более, что все-таки не устав. Вот. Но, опять же, у некоторых было и по 5, и по 6 у богатых. То есть, в среднем Чингисхан-то был, наверное, не совсем дурак, судя по результатам его деятельности. И, в общем, представлял, что он должен и может требовать от своих солдат. То есть, наверное, он все-таки подозревал, что 3 – это среднее, что будет, наверное, у всех, если, так сказать, поделить. Так вот, 360 тысяч коней и еще обоз. Потому что, опять же, когда рассказываю, что монголы ездили без обоза, я страшно смеюсь, потому что они в товарных количествах постоянно брали укрепленные города и крепости. Укрепленные города и крепости они брали при помощи китайских осадных машин и китайских инженеров.
Которые надо было вести.
Их нужно было вести, потому что никто никогда не мог собрать что-то, кроме просто там 2 дубовых бревен, связанных вместе, то есть таран, под стенами города, придя его осаждать. Осадную машину нужно было вести с собой, её можно было разобрать, да, и вести в разобранном виде. Или какие-то там некритические узлы собрать в самом деле из местного материала на месте. Но в основном это все нужно было волочь. Корпус осадных инженеров равнялся 1000 человек, на всякий случай.
А почему так? Почему не было товарного дерева хорошего?
Нет, ну ты представляешь себе, что такое, например, трибушет в средние века. Это высокотехнологичное изделие и вообще пик технологий, который был доступен в то время. То есть, для него нужно было специально изготовленные монтажные узлы из кованого железа, которые стоили дорого очень. А связать это дерево можно было только железом, потому что нагрузки экстремальные. Это же боевая машина, рассчитанная на метание тяжелых камней. Для этого нужны были, во-первых, да, кованина, о которой я говорю, специально подогнанная так, чтобы точно в размеры друг с другом совпадать. То есть, это уже целый комплекс мероприятий, это на месте не сделаешь, только с собой можно привезти. дерево должно быть специально высушено, потому что мокрое дерево может быть деформировано. При последующем высыхании у тебя сразу точность пойдет и так невысокая со всем лесом. Ты просто не сможешь высчитывать угол атаки при выстреле. Нужна масса обвязок, то есть пеньки. Где ты возьмешь в лесу пеньку? Ей нужно опять же с собой заготавливать эту пеньку, потому что это то, чем ее буксировать, это пенька, то, чем ее натягивать, это пенька, наконец-то метательные средства непосредственные, да, то есть это проща, тоже это веревка. Угу. И да, это все должно быть запасено в нужных количествах и должно быть точно нужного размера. Вот если это возможно сделать там за неделю осады, то я, наверное, что-то не понимаю. Это все нужно было только возить с собой. Ну, ремонтировать можно было на месте, собирать, да, но это все возилось с собой, это только возить можно было в обозе. Значит, в обозе тоже были лошади, которых тоже нужно было кормить. И, кстати, там еще могли быть валы, которые очень медленно ходят, а жрут еще больше, чем лошадь, и верблюды. Вот, но ладно, предположим, что все-таки часть важных вещей монголы таскали у себя на седлах, на вьючинах, и, в общем, было... Боевых не 360, а 300 тысяч лошадей. Ну, боевых и заводных. Угу. Значит, 7 килограмм травы в день на 300 тысяч коней. Это 2100 тонн травы в сутки. Кто-нибудь видел товарный вагон современный? Он внушает по размерам. Это 70 тонн всего. То есть, вся
70 тонн чего?
Груза.
Не сена.
Нет, груза. 70 тонн помещается в товарный вагон. Там может быть 70 тонн сена, или ваты, или пуха, или железа, неважно чего.
Сено меньше по весу влезет, нет?
Нет, ну, туда можно набить 70 тонн сена, если его скатать в блоке, и набить туда можно 70 тонн сена. И, в общем, таких вагонов за сутки сжиралось 30 вагонов. 30 в сутки. 30 тысяч коней должны были сжирать. Да, где это все везти? Взять на месте, второй раз подчеркну, негде. Потому что фуражироваться в лесу нельзя. Тебе, во-первых, негде нафуражироваться, по большому счету. А во-вторых, некогда, потому что ты вообще-то на войне, ты не можешь выпасать лошадь. Не можешь заниматься в основном тем, что посылать людей грабить. Если они будут грабить, это уже не будут солдаты. Угу. Не факт, что они вернутся назад с награбленным.
Папа ушел проверить лотерейный билет и не вернулся.
Да, 5 лет назад, да.
Выиграл, наверное.
Наверное, выиграл. Вот. Дальше. Еще есть, собственно, 120 тысяч монголов, которых тоже нужно кормить. Мужику, чтобы не околеть, в день нужно 2000 килокалорий. То есть килограмм условно еды. То есть это получается еще 120 тонн в сутки. То есть еще 1,7 вагона. Это получается 31,7 вагона в сутки современных товарных. Где это везти? Например, на вьюч можно на лошадь. Маленькая пони может свести 20 килограмм спокойно.
Угу. Неужели монголы были по 20 килограмм?
Нет.
Зададут
нам вопрос. Я имею в виду груза, помимо самого монгола. То есть монгол плюс 20 кило. Вот, то есть 30 тысяч коней самоходом смогут сволочь 9 тысяч тонн жратвы. Отнимем, значит, да, общая суточная потребность у нас получается 2100 плюс 120, это получается 3220 тонн еды, которым нужно коням и, собственно, военным.
А что монгол вез? Пармезан?
Моцареллу?
Стейки там, что он вез?
Нет, он вез солонину, конину. В общем, зерно, которое он там толок и кушал, угу. Муку, в общем, не жирно, прямо скажем, но тем не менее, хотя бы килограмм этого в день нужно съедать. Но просто кто занимается тяжелой физической работой, скажет, что вот какой там тяжелой физической работы, вот на сутки выйди в поход, прошагай 25 километров, аппетит будет к вечеру вообще, сметелишь все.
Да. Как-то раз я поехал в город Лондон и так обрадовался, я там никогда не был, что прошел 26 километров пешком, потом в ночи меня трясло, как кота, я там сучил ногами, вскакивал, просыпался, жрал, как не в себя, в общем-то, никому не советую проходить по 26 километров в день, даже по Лондону.
Даже по Лондону, а по Владимирскому лесу? Так, значит, запомнили. Суточная потребность 3220 тонн. Значит, лошадь волочет... Лошади самоходом волокут 9000 тонн. Итого у нас суточная автономность войска получается 2,5 дня. То есть, если никого не грабить и не получать поступления извне, а такое нужно делать периодически для скоростных переходов, у тебя есть... 2,5 дня, потом у тебя кончилась еда, и войско начало дохнуть.
Я бы не смог такую войсковую операцию спланировать.
Так вот, то есть должен быть обоз, обязан быть обоз, где едут осадные машины, жратва, инженеры, ослы и ученые, где, опять же, нужно в обязательном порядке иметь обоз для того, чтобы просто вести раненых, потому что это не просто раненые, это твои родственники, бросать нельзя, это по родоплеменным меркам жуткое западло. Просто жуткое. То есть обоз есть и точка. Значит, что такое обоз? Это тележки. Телега поднимает 500 килограмм. Больше на телегу не навьючить, просто исходя из того, что дерево больше не выдержит. То есть, если представить себе, что 10 суток хотя бы войско находится в походе, вот, значит, за 2,5 дня сожрали то, что навьючено на лошадей. То есть, где-то нужно еще брать еду на 7,5 суток. То есть после того, как самовозимый запас сожрали, нужно еще 24 150 тонн жратвы коням и людям. То есть, если 500 килограмм, это получается 48 300 телег. А что ужасно, 48 300 телег – это еще 48 300 лошадей, которых тоже нужно регулярно кормить. Я говорю, или не дай бог волов, вол просто жрет как танк. То есть, представили себе, да, что за 10 суток может сожрать 300 тысяч, 120 тысяч человек и плюс их лошади. Угу. Это непредставимый, как ты правильно сказал, логистический фокус. Просто где это все брать? Ты представляешь, как это все ехало через волжские степи, через выжженные по лету?
Без воды.
Да.
Отдельный момент.
Лошадь маленькая в день должна минимум выпивать 10 литров. Это минимум.
Дрянь какая, а?
Большая лошадь, человеческая, да, она в день выпивает 60-80 литров воды. Если она, конечно, в работе, опять же, находится.
И плюс верблюды, которые тоже пить любят.
Да.
Кто бы что бы ни говорил.
Через этот выжженный солончак, то есть, ты представляешь себе, 300 тысяч лошадей, если они будут по 10 литров пить, они, правда, окалеют довольно быстро. Ну, хотя бы, ладно, некоторое время продержатся. 10 литров на 300 тысяч – это, получается, 3 миллиона тонн воды. Вы где такие колодцы видели на 3 миллиона тонн?
Вот ты вот интересное говоришь, совершенно это, здравый рациональный подход. А почему раньше историки до такого не додумались? Когда они рассказывали, что у Ксеркса армия была 1 миллион человек?
5 миллионов человек. Когда он попорол море, он 5 миллионов человек привел.
Да.
А это же Геродот сказал, а ему было положено верить. Отец истории.
Отец истории.
Вот так. Да, так опять же, когда рассказывают про 120 тысяч монгол, я сразу спрашиваю людей, внимательно глядя в глаза, вы себе как водопой организовывается, представляете? Лошадь, вот так как это дикая местность, колодцев там нет.
Да.
Поить лошадь нужно минимум 2 раза в день. Поить ее можно только на озере или на реке, или в ручье. Просто так лошадь не подойдет к реке. Даже одна. Ее нужно подводить к пологому берегу. Если там обрыв, то лошадь туда просто не сволочь. А самое главное, как ты ее будешь поить-то с обрыва? Никак ты ее не будешь поить. То есть, представим себе хотя бы...
То есть, кони хочут пить, пойти. Вот и прыгнул конь буланный
с этой кручи окуянной. Да. Вот у нас конная дивизия РКК полностью развернутая, 14 600 лошадей. Вот поедет этой дивизии... Вот просто из реки. Это был настоящий фокус, потому что нужно было всем этим лошадям обеспечить подход к воде, чтобы они нормально попили. Или организовать доставку этой воды ведрами. Угу. Вот, ну как напоить, как организовать поение хотя бы даже не 300 тысяч лошадей? Я себе просто не представляю. Мы к этому еще вернемся.
Я бы, кстати, тут же заметил, что в этих конных армиях лошади тоже жрали овёс, например. Как говорил Никита Сергеевич Михалков в неизвестном фильме «Предстояние»? Говорят, я там что-то воровал, говорит персонаж Никита Сергеевича. Что? Овес, что ли? Или ячмень, я не помню. Я чуть со стула не упал. Да, овес и ячмень там воровали. Очень много воровали. Проигрывали в карты, кстати. Угу, да. Угу. Господа офицеры делом заняты были. Так-так. А ты какие-нибудь, извини, отбегая в сторону, там сравнения с этими конными армиями.
А вот сейчас я проведу.
Там же сохранилось.
Сейчас, наверное, я проведу. Да. Теперь вернемся еще
к... А то слоны Ганнибала как-то не
к объективно проверяемым данным, а именно к геометрии. Угу. То есть то, что можно померить линейкой. Ну, во-первых, известно, и это нужно отметить, во всех источниках написано, что монголы почти сразу после того, как оказались на Руси, то есть после атаки на Рязань, разошлись в три корпуса, что, в общем, логично. Кстати, почему это логично не только логистически, но и с чисто военной точки зрения, скажу позже. 300 тысяч лошадей и 120 тысяч человек разошлись по 40 тысяч человек и 100 тысяч лошадей на три, угу, на три дороги. Сначала тележки. Тележка в упряжке занимает 6 метров. То есть лошадка, оглобли и, собственно, хвост, телега. Это все 6 метров занимает.
Много.
Ну, как?
Мерседес короче.
Ну, у Мерседеса и получше будет, прямо скажем. То есть, да, когда двигается колонна, между телегами должен быть зазор, чтобы лошади не натыкались друг на друга. Если это выдерживается более-менее нормально, это будет 8 метров на телегу и того по дороге. Угу. То есть, сама телега с лошадью 6 метров плюс 2 метра зазора. Это, конечно, выдерживаться не будет, потому что организация колонны на марше – это тоже великое искусство. И это все будет растягиваться, сбиваться в какие-то кучи, неминуемо совершенно.
Я тем могу поделиться опытом.
Тем более, что, знаешь, вот любой военный фильм старый, 40-х, там, 50-х годов, черно-белый, там военная регулировщица обязательно стоит, которая все это разруливает.
Да, да.
Вот у монголов их не было. А должны были быть.
Должны были быть. Могу таких, поделиться, да, опытом. В советской армии нас обучали ездить колоннами. Были специальные 500-километровые марши, которые надо было, так сказать, в составе колонны проехать. Ну, не считая там заснувших, уехавших навстречу,
ехавших
в кювет, да, и угробивших казенную технику. Вот эта штука передвигается. Передний едет, ну, там, 60 км в час. Немедленно все это растягивается в безумную колбасу. Последнюю уже мчится 120.
Чтобы догнать.
Догоняя. Попадая непрерывно в какие-то ДТП и прочее. Это очень и очень непросто, я тебе доложу. Даже побои со стороны старослужащих не всегда ситуацию помогает. Не выправляют. Нет, это не я не знаю, как. Нас там немного ездило, не по 100 машин. Ну, несколько меньше. Но если тысячи, не представляю, как этим управлять вообще можно.
Тем более, что вы-то ездили по хорошим советским дорогам, так, а не по плохим дорогам Древней Руси, которые вообще можно считать только направлениями. Кстати, когда говорят, что зимой можно ездить по рекам, можно по льду ездить, только очень это непростое дело, потому что река – это не автобан, она не замерзает ровно никогда, она замерзает такими вот буграми. Там все ноги переломать, все что угодно. То есть там ехать-то можно, только медленно очень.
Ну, как в известной басне, ехать вокруг торосов.
Да. Так вот, 8 метров на телегу. Допустим, что у нас такие офигенные автобаны, например, река бывает широкая, там две телеги могут пойти рядом. Хотя, конечно, это почти нонсенс, но тем не менее, допустим, две телеги рядом. То есть это получится, что каждая обозная колонна займет 64 километра 400 метров. Это вот на 40 тысяч человек обоз. С жратвой элементарно, которую на 10 суток нужно, чтобы просто лошадям и людям покушать ежедневно. Это вот будет 64 километра с лишним.
При том, что за день они проходили 15, да?
Ну, опять же, учитывая, что это переход в борзе, он мог быть там сзади не 30, мог быть даже и 40, но все равно это больше дневного перехода. То есть, если ты хочешь что-нибудь сказать людям в конце обоза, ты, будучи в рейергарде, ты будешь ехать на 2 дня. То есть, в рейергарде, в авангарде, из головы войска в хвост войска ты будешь ехать 2 дня. Ну, хорошо, сутки, учитывая, что едешь один, и один ты можешь сзади 100 километров проскакать. Вот. А если вдруг что-нибудь случится, какой-нибудь затор, и будет хреновая дорога, то вот вся эта 64 километра колбаса развернется в 128 километров, когда телеги пойдут одна за другой. Угу. Вот как этим управлять? Вот как этим просто элементарно можно управлять? Это вообще невозможно. Едем дальше. 40 тысяч всадников и 100 тысяч коней в колонне. Если автобан, значит, 4 коня в шеренгу идут. Тоже, конечно, чушь. Обычно 2, но ну, не больше. Ну, ладно, допустим, 4, чтобы просто не пугать людей. Значит, конь с учетом промежутка в строю на походе должен занимать 6 метров, чтобы лошади не передрались друг с другом, не стали бить друг друга копытами. То есть, сама лошадь плюс еще полтора корпуса сзади, до следующей лошади. 6 метров. Итого у нас получается 150 километров колонна. 150 километров. Вот если опять же затор, и лошади пойдут по 2, то 300 километров. Это то, как выглядит марш одной колонны. Это не всего этого гигантского войска, а это колонна в 40 тысяч человек и 100 тысяч лошадей. То есть, если взять колонну всадников и колонну обоза, получится, что при 10-суточной автономности и возимой жратве с собой, получается, войско занимает минимально 214 километров 400 метров.
Охренеть.
В длину.
Ну, такого не может быть.
Этого просто не бывает. Я о чем говорю? Это абсолютная фантастика. Когда люди говорят про 120-150 тысяч монголов, я говорю, это ровно так же здорово, как и 3 миллиона монголов. Цифры друг от друга. По абсолютным проверяемым показателям, как сколько можно жрать и сколько это размеров занимает, просто не бьются вообще ни с чем. Этого просто не может быть. Такой колбасой управлять при помощи тех средств, которые были, просто невозможно. Это будет неуправляемая толпа. И какой-нибудь Евпатий Коловрат, приехав в конец 200-километровой колонны, он, конечно, даст всем звездюлей, в конце этой колонны спокойно уедет, потому что все это будет сворачиваться в боеспособное подразделение там двое суток, когда уже там никого не будет. Ну, естественно, там 20% примерно всегда монголы находились в боевом охранении, разъездах, фуражировке, рассылаясь крыльями по сторонам. Ну, хорошо, это будет не 214 километров, а это будет 180 километров, учитывая, так сказать, что сократится. Угу. Как бы не сильно легче.
Что же дальше?
Теперь то, что спросил по поводу опыта коллег по политическому процессу, который хорошо документирован. Наполеон Бонапарт в 1812 году приволок на Русь чуть меньше 16 тысяч офицерских лошадей.
Угу. Задокументированных.
Да, это то, что есть точные документы, сколько их пришло вообще. Это до головы посчитано. Угу. Если не ошибаюсь, 15 981 офицерская лошадь, 96 тысяч строевых лошадей под рядовой состав и порядка 50 тысяч лошадей обозных, по-моему, 58, сейчас не помню. Угу. То есть, это примерно получается около 110 тысяч боевых лошадей. Угу. И вот это летом. Мы помним, что через Неман Наполеон перешел 22 июня.
Для многих открытие, да.
По славной традиции
европейцев,
они так решили, что надо бы приурочить как-то это, да.
Задалось,
да. И, короче, поехали. К Бородину приехали в сентябре. Вот лошадей передохло за это время треть. Просто передохло. Это не боевые потери. Это то, что просто умерло. Вот за это время треть лошадей сдохла.
А почему так? Это болезни?
Ну, это потому что поход – это тяжелейшее испытание, в том числе для лошади. Потому что лошадь может сломать ногу. А если она сломала ногу, ее в походе лечить негде, ее забивают на мясо незамедлительно. Ее, конечно, жалко очень. Хозяин такой вообще до слез, потому что лошадь – это очень такое эндемичное человеку существо. Но тебя что с ней делать? Ничего с ней не делать. Ее пристреливают. Лошадь может элементарно потянуть сухожилие. Тогда, конечно, ее, возможно, будут лечить, смотря по степени травмированности, но она не сможет ничего нести. Угу. Они болеют, они дохнут, сбегают, кстати.
уходят в побег.
Да, и их могут угнать, естественно, местные цыгане.
Цыгане,
да. Но шутки шутками, конечно, монгольская лошадь была гораздо более выносливой и менее прихотливой, чем любая французская 19 века. Это просто трудно сравнивать. И учитывая, что это зима, они бы все равно стали дохнуть. Потому что поход в лесу зимой – это не в степи, где они привыкли жить. Это испытание, тяжелейшее испытание для лошади, которая оказывается в незнакомых природных условиях. И опять же, не будем забывать минимум про 10% нормальных коней для тяжелой конницы. Угу. Которые, я так говорю, что это не монгольский мотоцикл волосатый. Это нормальное, прихотливое, дорогостоящее животное, породистое. Вот, которая ну, очень нежная, очень нежная, несмотря на то, что это такой, значит, гора бешеной тушенки, она очень нежная и от любой болячки может сдохнуть. Это я просто вас заверяю, как специалист некоторым образом.
Ну, то есть, тогда плюс, если не умели лечить людей от дизентерии и поноса, то, наверное, не умели лечить и лошадей.
Ну, в общем так, примерно так же, как умели лечить людей, точно так же умели лечить и лошадей одинаково хорошо.
Молитва.
Больше знамения, молитвы, больше молитвы.
Различные, да.
Больше молитв. Вот. И поститься. Вот. Кстати, по поводу людей. Когда говорят о любой численности монгол, какая бы она ни была на самом деле, вот входящие эти фантастические 120 тысяч или входящие 40 тысяч – это нужно понимать, что это начало поход. Угу. До боевых действий столько не добралось. Невозможно это просто, потому что, опять же, на походе люди умирают постоянно от санитарных потерь, дезертирства. Я просто не верю, что в монгольской армии не было дезертирства.
А как же позвоночник сломать за нарушение воинской дисциплины?
Так если ты уже удрал, тебя сначала поймать надо. Для чего тоже выделить людей, которые тоже уедут из войска? Кстати, в ходе поимки, может быть, они некоторые погибнут. В неравном бою дезертирами.
Не захотят вернуться.
А многие просто, опять же, могут не захотеть вернуться. Простой пример, опять же, вот тот самый поход. Летом, не зимой, летом по прекрасным дорогам, по сравнению с средневековыми, конечно, прекрасным, при наличии войсковой централизованной медицины начала 19 века, которая просто отстояла от 13-вековой, как небо от земли, потому что она просто была. Угу. А раньше ее не было, как централизованного нечто. Вот элитная кирасирская дивизия Антуана де Сен-Жермена, точнее, тяжелоконная дивизия, первая тяжелоконная дивизия 1805 года формирования. Элитная дивизия, в которую входило два кирасирских и два карабинерских полка. Ну, это просто... То есть, выше только гвардия. Вот это основа тяжелой французской кавалерии. При пересечении Немана 24 июня, когда она, собственно, переезжала через Неман, в ней было 3111 человек. К Бородину их было 1408. Из них погибли или выбыли по ранению 103.
А эти тупо умерли?
Это или умерли, или были отведены в тыл по болезни. Или сбежали.
Круто.
Просто они доехали, если не ошибаюсь, до, собственно, боевых действий только после Смоленска. То есть до Смоленска они шли вообще, ни разу ни в кого не выстрелив.
С песнями, да.
Да. Вот. И да, это лето. А это зима. И поэтому, когда мы говорим число X, то вот до первого сражения должно быть X минус N. И это N – санитарные и прочие небоевые потери, которые неминуемо будут. Это суровая правда войны. Еще раз повторяю, нужно избавляться от примитивных штампов. Потому что это теперь тебя положат в госпитальную палатку, вколят в жопу пенициллин или там парамидол, что там нужно будет или обезболить, или лечить, а потом обезболить. Тогда медицина выглядела немножко не так.
Тебе... Нынешние врачи-убийцы все-таки приносят безусловную пользу, как ни крути.
Безусловно. У нас есть специальные военно-медицинские академии, которые готовят полевых врачей, которые зачастую лучше любых других врачей в силу богатой практики. Тогда этого ничего не было. У них не было антибиотиков. Если ты заболел, то, скорее всего, сдохнешь. Тем более, если заболел серьезно. Вот как вы представляете себе лечить какой-нибудь... Параабсциллярный абсцесс в боевых условиях 13 века. Да никак. У тебя это нагноение в горле пошло,
Там. Только молитва.
Через неделю у тебя будет флегмома, и ты внука сдохнешь, если тебя раньше товарищи не прирежут из жалости. Только молитва. Вот. Поэтому монгол воевать приехала сильно меньше, чем выехала. Это точка. Вот. Далее. От противного важный аргумент по поводу размеров войска Батухана. Куда бы погнали орду в 120 тысяч человек? Вот, ну, для того, чтобы военный человек высокого ранга послал куда-то наряд сил, нужно, чтобы этот наряд сил имел хотя бы предположительно какую-то численность врагов. И относительно численности врагов рассчитывать наряд сил по-другому просто не бывает. Угу. Как иначе. Угу. Тем более, что монголы – это, опять же, первая сила, организованная военная сила в мире того времени, которая занималась регулярной разведкой, агентурной и войсковой. У них была налажена сеть агентурной разведки с купцами, которые ходили и смотрели, где можно проехать, сколько где кого живет, что грабить можно,
толковые.
С кем можно договориться и купить кого-нибудь.
Чингисхан был неплохой оперативник.
Да, ну или у него там кто-то подсказывал ему правильно. Думаю, от китайцев научился. Китайцы хитрые были. И войсковая разведка, то есть постоянно разъезды, которые шли впереди войска, смотрели, где, что, как. Да, и, конечно, дипломаты, потому что на Русь первые приехали отнюдь не военные. Первыми приехали послы, которые предложили договориться, сдать половцев, наших родственников. Угу. Ну, собственно говоря, на что мы не согласились, что закончилось битвой на Калке, о которой мы поговорим в следующий раз. Угу. Ну, конечно, дипломатов-то приняли за провокаторов, совершенно справедливо, потому что отлично было понятно, что сначала разобьют половцев, а потом будут бить нас уже без половцев, персонально.
И им ответили «This is Sparta!»
Именно так им и ответили «This is Sparta!» – перебив послов.
Молодцы.
Что для монголов было просто, короче говоря, был даже не то, что казус белли, но и казус для мести, потому что они прошли по всем городам, где жили князья, причастные к убийству послов.
То есть они даже это знали, да?
Да. Они выяснили, кто, где, и, в общем, всех отличившихся после этого вытоптали. Собственно говоря, стояние под Козельском в том числе было связано с тем, что там проживали люди, которые были причастны к убийству послов. Поэтому они там то ли 7, то ли 9 недель, сейчас трудно уже нам объективно сказать, простояли под маленьким городом, непонятно вообще зачем, можно было просто объехать и ехать дальше куда угодно.
Ну, что он так сильно сопротивляется? Злой город он был, потому что там убивали послов, а не потому что...
Нет, ну, в самом деле он оказывал чудовищное сопротивление, его штурмовали дольше, чем Киев. Хотя он был в разы меньше.
Ну, может, хорошо стоял.
Он правильно стоял в нужном хорошем месте, да. И так как он маленький, опять же, к нему всем одновременно было не подъехать. Ну, правда, когда подъехали, ну, собственно, штурмовал-то его сам Батухан, который, судя по всему, был хороший политик и организатор процессов, но был никакой военный. Когда подъехали, собственно, его товарищи, которые занимались, собственно, военным делом, город взяли за 3 дня. Угу. Уже, так сказать... Безо всяких, грамотно организованный штурм, 3 дня обстреливали, видимо, его из луков, из этих самых камнеметов, сменяя личный состав, как это известно, как в Китае они делали и в Средней Азии, потом пошли на приступ и взяли, и все, я говорю, закончилось в 3 дня всего.
В армейской юности в журнале «Роман-газета», многие не знают, в Советском Союзе книжки выпускали в мягкой обложке под названием «Роман-газета»,
да,
миллионными тиражами, в том числе даже такого подонка, как Солженицын. Попалась книга под названием «Память» автора Чевелихина, который
я читал, конечно, да,
как раз рассказывал, как вытапливали жир
из людей,
из трупов
да, и закидывали горшками с людским жиром.
Грязчими.
Да, естественно.
Это был прототип системы Буратино, по-моему.
Да, вытапливали жир Буратино. Да, так вот, собственно говоря, монголы, если не в точности, то, по крайней мере, в среднем представляли себе, что из себя представляет противостоящий им в будущем Русь, и сколько туда нужно наряжать сил. Угу. Русь – это такое место, где было максимум 8 миллионов населения, вот максимум, от Новгорода до Галича. Вот самое большое княжество по размерам, ну и средне густонаселенное Владимиро-Суздальское Русь, по всем методам исчисления, по средней плотности населения, учитывайте самые вот гигантские деревни по 2-3 двора, исходя из размеров города, исходя из коэффициента заселения при одноэтажной застройке, там максимум, что могло проживать, это 1,2 миллиона человек. Учитывая то, что оседлое население в феодальном государстве, тем более, которое уже начало дробиться на уделы благополучные, Владимира Сударская Русь не была единой к тому времени, максимум, что оно может выставить и одновременно держать в поле под ружьем, ну, условно, под ружьем, под копьем, это 2% населения. Это максимум. Это причем не то, что они реально могут выставить, это мобилизационный резерв, из которого можно что-то черпать. То есть будет меньше. Вот 1 миллион разделить на 100, это у нас будет
10 тысяч.
10 тысяч умножить на 2, это будет 20 тысяч. Вот 20-24 тысячи человек – это был мобилизационный резерв Владимира Сударской Руси. Подчеркиваю, мобилизационный резерв, а не то, что было реально под ружьем.
Сосчитав тех, кто хотел убежать, спрятаться в лесу и прочее.
Вот. Да? Дальше. Мы знаем, сколько платили, правда, в XIV веке с Владимирского, Великого княжества Владимирского монголам выхода. Платили поземельно, платили с 2500 сох, что составляет примерно 550-500 тысяч тех самых четвертей, как говорили в 15-16 веке, земли доброй, угожей. Угу. То есть то, что реально выпахивалось и приносило какой-то товарный хлеб. То есть то, на что потом в 15-16 веке стали совершать поместные верстания, расселяя дворянскую конницу туда. Кстати говоря, именно с этих вот четвертей в 16 веке, собственно, стали потом собирать помещиков на войну. Сначала расселять, потом собирать.
Сначала помещать, а потом...
Да, именно так. Так вот, в 16 веке с четверти земли можно было со 100 четвертей взять одного всадника. То есть, общий моб ресурс Владимирской земли 16 века составлял примерно 5,5 тысяч человек. То есть то, где жили помещики, которые были военно обязаны и по факту готовы к войне, которых постоянно проверяли на смотрах. Вот в XIII веке невозможно было выставить с такой же территории всадника. Никак.
Такое количество, да?
Нет, никак невозможно было. Вот 100 четвертей и один всадник – это невозможно выставить никак вообще. Там 300 четвертей и один всадник будет – это в самом лучшем случае. Потому что в 16 веке наша ориентализированная дворянская конница, одетая в лучшем случае в кольчугу и мисюрку, это, кто не знает, такая блямба металлическая, у которой подвешена кольчужная сетка, воюющая по турецкому образцу, то есть легкая конница, она принципиально дешевле, чем конница 13 века, потому что 13 век – это массовое распространение шпор. Наличие шпор – это вообще основа рыцарского комплекса вооружения, кто не знает, это снаряжение. Наличие шпора предполагает очень особое седло, которое больше, чем легкоконное седло, и стоит просто больше денег, потому что оно более ресурсоемкое, его дольше делать, но значит что? Платить придется больше за него, это седло стоит денег. Под такое седло нужен тяжелый боевой конь, который стоит дороже, чем любой легкоконный этот самый конёк, горбунок. Mm-hmm. Да, это, ну, собственно, под подлучника можно любого коня брать практически, лишь бы он был здоров, так сказать, здоровье, чтобы не было в порядке. Под рыцаря, а у нас был именно рыцарский бой в то время еще, кого попало, брать нельзя. Поэтому у нас там как минимум половина войска должно было быть снаряжено этими самыми тяжелыми конями. А они стоят не просто дороже обычного коня, а дороже катастрофически. То есть я даже не представляю себе, мог ли кто-то позволить себе такого коня купить за свой счет или нужно было выпрашивать у князя. И это тяжелый доспех. У нас, например, самым распространенным видом доспеха в 16 веке была панцирная кольчуга, то есть панцирь, состоящий из плоских колец. Он примерно на 25% легче просто кольчуги, который из круглых колец. Если он легче на 25%, значит, у него уходит на четверть меньше железа, и он дешевле от этого на четверть. А кольчуга дороже. В 13 веке их не было панцирей, были только кольчуги, которые были дороже, и носили не только их. Кроме того, у нас все находки вооружения, которые есть, там за очень редким исключением, я имею в виду защитного вооружения, Ну, это в первую очередь шлемы, конечно, 13 века. Это фантастически роскошное наголовье. Вот такое сороковецкое городище, разрушенное как раз монголами. Там найдено два шлема. Один из них, он сам, ну, один из самых простых, который вообще можно иметь у нас на Руси. Он очень простой. Это четырехчастное коническое наголовье, клепанное. Из частей, из четырех. Так вот, две боковые накладки, вот тут вот на височных долях, обтянутые медью и покрыты золотом. Это самое простое наголовье, которое мы знаем. А есть наголовье просто невероятно роскошное. Например, у нас в Городце на Волге, в том городе, где умер Александр Невский. Нашли клад в 80-е годы. Кольчуга и шлем. Как раз 13 века. Ну, конечно, сразу сказали, что это клад Александра Невского, естественно.
Тут двух мнений-то быть не может.
Там клад Париса, клад Александра Невского. Так вот, клад Александра Невского. Нашли кольчугу и шлем. Шлем – это вот знаменитый. Сейчас кто в курсе, будет радостно подвывать, услышав знакомое слово. Это знаменитый тип 4 по Анатолию Николаевичу Кирпичникову. Куполовидное наголовье с полумаской. То есть это изогнутый профилированный анатомический наносник и подглазные дужки и надглазные дужки, сделанные в виде чеканных бровей. Вот это все покрыто серебряным амальгамированием и сверху позолотой наведен стилизованный растительный орнамент. Вот сколько это могло стоить? Вот такие шлемы у нас, ну, почти все. Они или просто позолочены, или вот так вот обработаны, как я только что описал. Это не оружие массовой армии. А оружия массовой армии у нас практически и нет. Это княжеские дружины, которые князь снаряжал по максимуму, потому что это его лицо.
Да.
И это городовые полки. То есть та же самая княжеская дружина, только на службе у города. И вот у нас...
Это мне, извини, перебью, напоминает небезызвестный мультфильм «Полулитровая мышь».
Да.
Губная гармошка, облитая золотом, обваленная в бриллиантах и снова облитая золотом. Вот, похоже.
Кстати, простое более-менее снаряжение у нас начинает появляться сразу после плотного знакомства с монголами. То есть к началу XIV века мы уже имеем в товарных количествах те или иные простые средства войны. Свидетельство того, что к войне стали подходить теперь только сугубо утилитарно.
Угу.
И несколько упал материальный достаток. А как-то снаряжаться было по-прежнему нужно. Так вот, что мы имеем? Мы имеем гигантский город Киев, который, согласно, ну, если там жило 50 тысяч человек, он мог, возможно, выставить городовой полк, в самом деле вот так обутый, в 1000 человек. В 1000! Господин Великий Новгород имел городовой полк в 500 человек. 5 концов по 100 человек с каждого выходило дружины. Возможно, еще усиливалось владычным полком, то есть то, что нанимал на свои деньги архиепископ.
Ну и тут совершенно очевидно, что такие силы могли победить только 300 тысяч монголов.
Да. Вот 600-700 человек выезжало, собственно говоря, из Новгорода.
Угу. Мегаполис.
Это гигантский город европейского уровня. Там вот, где-то примерно размером с Лондон или Париж.
Угу.
Ну или, возможно, если меньше, то не сильно. Другие города, например, Ладога, это 12 гектаров земли. В 12 гектарах земли, с учетом того, что на гектаре может проживать максимум 100 человек, и эти гектары внутри крепости не могут быть заселены полностью, там максимум 60-70% площади внутри крепости занимается, собственно, жильем, потому что все остальное – это или улицы, или хозяйственные постройки, или зона отчуждения под стенами, которых нельзя строить вплотную, чтобы не загорелось во время штурма. То есть 70% от 12 гектаров у нас получается сколько? Ну, скажем, 8 гектар полезной площади. Там 800 mm-hmm. человек жило. Что из Ладоги могло выехать вообще 800 человек? 40 человек она могла выставить в поле. Ну, может быть, 50.
Взвод,
может, 50.
Да? Полуроту.
Вот, да. И вот у нас есть то, что попало под удар первым. Это сначала Рязань, потом Владимиро-Суздальское княжество. Вот они уже огребшись, так сказать, по первости, получив от монголов, так сказать, первые удары, на реку Сить собирают оставшиеся силы. Ну и нужно понимать, что там вот если они собрали всех, кого только могли, кто мог вообще сидеть на лошади, там ограниченно годно к службе, старых дружинников каких-то, вот они могли собрать 5500 человек.
Близоруких, заик.
Да, близоруких, заик, тунеядцев, наркоманов, алкоголиков, даже глухих определили в отряд альпийский тетерева.
Так.
Вот максимум, что могло приехать, это причем по самым, вот, самым подсчетам, которые вообще можно допустить, со всеми фантастическими допущениями. Они могли собрать 5500 человек, хотя их было там все равно меньше, причем гораздо. Я потом поговорю отдельно про битву на реке Сити, там не было, и 5 даже тысяч человек там не было. Просто невозможно, взять было неоткуда. И вот против них приезжает 20 тысяч монгол.
Угу.
Ну и, конечно, это могло закончиться ровно одним. Катастрофа для русского войска. Вот спрашивается, куда было слать 120 тысяч человек? Против кого? Монголы были не дураки, они отлично знали, сколько тут живет людей.
То есть, если логически разведали, посмотрели, то непонятно.
Более того, повоевали уже на реке Калки, попробовали, как там. Может, тут все Джоны Рэмбо, и тут нужно 300 тысяч солдат, а без них не суйся. Вот не все Джоны Рэмбо.
Евпатий Коловрат.
Ну, это же не все.
Да.
Если бы они все были такие, конечно, было бы все, наверное,
по-другому. Другое дело, да.
Вот. А так нет, и поэтому 120 тысяч человек монголы, не будучи идиотами, не стали бы сюда слать. Просто ни под каким видом, ни зачем. Просто некуда. Нет тут такой мишени, по которой нужна такая кувалда. Вот вся любая аналогия ложная, но вы сами же отлично понимаете, что 50-миллиметровый гвоздь, 16-килограммовую кувалду вы забивать вряд ли будете. Вот монголы, я думаю, были не сильно глупее вас, и тоже гвоздь размером с разрозненную Русь, они не стали бы забивать 120-тысячным войском. Хотя 120-тысячное войско этого монгол было. Когда Чингисхан помирал, оставил завещание, он разверстал 44 500 юрт. То есть юрта – это как у нас там, дым, так у них юрта – основное место проживания, где, собственно, концентрируется первичная ячейка общества, то есть семья.
Угу.
Вот с юрты выставлялось 2 всадника.
Большие семьи были.
Ну, это же папа, глава семьи, и старший сын. Всех остальных, естественно, оставляли на развод и пребывание на хозяйстве.
44 – это 88.
89 тысяч. 44 500. То есть 89 тысяч – это то, что было, собственно говоря, в Монголии к концу чингисхановских войн.
Ну, грубо говоря, 90.
Да? 89.
О, 89 500.
Да.
89.
Не, ну, это, опять же, не то войско, которое Чингисхан держал под штыком.
Угу.
Подчеркиваю, это то, что в самом деле можно было призвать.
Где-то папа умер.
Это обученный мобилизационный резерв.
Да.
Да. Где-то его убили и прочее. То есть, ну, а там еще подрастает следующий старший сын. И он в это время успел, пока папа со старшим братом воевали, быстро успел размножиться в панике. Вот, чтобы когда его на войну призовут, чтобы если его убьют, чтобы род не угас. Опять же, это же родоплеменное общество, для них это кардинально важно. Поэтому, собственно, младших сыновей призывали на бой, только если уже было вот конкретно уже все. То есть, когда уже окружили кочевье, и там, ну, хочешь не хочешь, все пойдут воевать. 89 тысяч человек. В итоге к ним, конечно, прибавилось определенное количество людей, потому что, естественно, был и демографический рост в силу того, что потомки Чингисхана и сам Чингисхан успешно воевали. То есть у них благосостояние увеличивалось.
Повышали уровень жизни.
Отлично повысили уровень жизни. И там, таким образом, в общем, наверное, людей было заметно много. Заметно больше. Ну, опять же, сколько больше. Покоренные народы, да, присоединялись, конечно. Монголы, в общем, активно этим занимались. Другое дело, что не на всех можно было рассчитывать. Потому что на некоторых рассчитывать было просто опасно.
Хочешь сказать, что тогда были преступные народы?
С точки зрения монгола это вполне нормальное явление, преступный народ. Например, татары были преступным народом, потому что они...
Это не наши татары.
Это ихние татары.
Да.
Ихние. Ихние татары умучили папу будущего Чингисхана, Есугея. И вот Тимучин Есугеевич Борджигинов запомнил и страшно отомстил, выведет племя татар просто почти полностью. Собственно, выжили, судя по всему, только те, кто успел сбежать оттуда раньше, к нему дружить.
Угу.
Преступный народ для монголов это было абсолютно нормально. Преступный город, преступный народ, преступная семья. Когда семья врага народа уничтожалась полностью, а не посылалась на спецпоселение, как это у нас делали гуманно, они очень хорошо знали, что сын может вдруг вспомнить, что с папой так нехорошо обошлись. А уж почему там с ним нехорошо обошлись? Кто будет разбираться теперь? С папой обошлись нехорошо, мстить надо. Вот чтобы такого казуса не случилось, семью врага народа любили вывести целиком под корень.
Угу.
Вот. Да, так в итоге... добавилось войско. И к началу похода на запад всего войска, которое держали монголы под ружьем, могло составлять около 139 тысяч человек всего. Собственно, если мы возьмем общие данные источников, то мы можем прийти к такому выводу. Это, конечно, не факт. Возможно, их было и заметно больше, там 160 тысяч человек, например, может быть, немного меньше. Потому что, опять же, к конкретному боевому эпизоду они могли подключить вот буквально сразу нанятых наемников каких-то. Вот на один раз буквально. Вот, но вот эти 139 тысяч человек, если бы они 120 тысяч человек выставили на Русь, у них бы осталось 19 тысяч на всю остальную Монголию, и при первом же восстании в Китае у них бы как минимум Китай отвалился, а в Китае приходилось постоянно держать представительные контингенты, всегда. То есть, собственно, ханьцы сами воевали за монголов, но их из Китая было не вывести, потому что они воевали в Китае с китайцами.
Так и что же мы в итоге имеем-то?
Дальше есть еще корреляция по царевичам. То есть, считается, что... Я подхожу к тому, что имеется по факту. Считается, что царевич Чингизид должен был иметь под рукой тумен.
Что
то есть 10 тысяч человек. Вот. Сразу хочу сказать, что 10 тысяч человек – это не арифметические 10 тысяч. Это организационные, тактические 10 тысяч. То есть полк – это 1000. То есть в идеале там должна быть именно 1000. Но даже в современной армии, в самом лучшем случае, дивизии редко бывают развернуты полностью по штату. Это обычное дело. Ну, просто потому что вот есть полностью развернутая дивизия, а у нее служащие срочной службы взяли и ушли на дембель, а новый призыв еще не пришел. Вот у тебя раз численность просела там на 2000 и прочее. Ну, опять же, это уже 30 лет безостановочно воюющая армия. Понятно, что они умирали, их убивали. Они дезертировали, там, не знаю, местные волки какие-нибудь съедали, медведи и прочее, там падали с лошади, ломали себе ноги, руки, шеи, уходили в санитарные потери, поэтому полностью комплектный тумен 200 тысяч человек, можно себе, конечно, представить, но, скорее всего, там было людей меньше, чем 10 тысяч. Так вот, в походе на запад участвовало 7 царевичей Чингизидов. И, казалось бы, там должно быть как минимум 70 тысяч человек, как минимум. Вот. Но это не так, потому что даже царевичи Чингизиды не получали иногда полного тумена. Это все зависит от старшинства. Вот Джувейни, например, опять же, среднеазиатской истории, говорит, что в походе были джучиды Кули, Балкан, Татар, внук Чагатая Тигудер, Талаиду Хулагу, основатель будущего хулагитского Ирана, знаменитого, ну, собственно, Орды, его младший брат Субедей, не тот Субедей, а другой.
Я уж да. Удивился, да.
Айрат Букатимур, Урагны Хатун. И еще двое детей Кули, Аячи и Минкан. И еще плюс у них там еще трое детей: Халил, Бамшак и Улуктук. Вот, а также Нагай, Илак Тумур и. Да, и, по-моему, все. То есть, если тут у каждого по 10 тысяч человек, вот из того, что я перечислил, ну, как-то со всей Монголии трудно будет столько набрать. Но это мы имеем тут ровно один источник, который говорит, что каждый чингизид должен был иметь обязательно с собой тумен. Это отрывок одной армянской летописи, который, прямо скажем, не является объективно точной для монгол, потому что мы не можем точно установить детерминанту. Царевич Чингизид – полноразмерный тумен. Нет такого. Просто мы не имеем для этого данных. То есть, он получал как под командование какое-то подразделение. Но какое? Некоторые, конечно, получали тумен, потому что были умелые. Да, значит, в итоге, если мы говорим о том, какие монголы могли прийти именно на Русь, тут нужно сделать расчет из довольно простых данных. Потому что, во-первых, на Русь пришло, как известно, около 3 туменов, собственно, на Русь. Это не во всем западном походе столько участвовало. Весь западный поход был гораздо многочисленнее. Но, опять же, это от Волжской Болгарии до Северного Кавказа, до Руси, до Венгрии, до Польши в итоге растянулось. То есть, это гигантское военное мероприятие. То есть, видимо, с учетом союзников, захваченных там, мобилизованных насильно, нанятых, что могло прийти? Не более 40 тысяч человек. Не более. Потому что всего в западный поход... Таким образом, у нас отправилось около, ну, опять же, вместе с союзниками, там, не более 65 тысяч человек. Это, опять же, самая максимальная цифра, которую можно придумать. Естественно, они шли не вместе, они шли, конечно же, отдельными дорогами, но это уже не 40 тысяч в одной колонне 200-километровой. Это 10-15 тысяч. Это гораздо меньше. Это если, опять же, как положено нормальным военным, это все будет разослано в разъезды, в охранение, в фуражирские отряды. У тебя в колонии там будет процентов 70 войска постоянно идти. Это уже вполне нормальные цифры. 10 тысяч человек, 30 тысяч коней. А отнюдь не 100-110 тысяч коней в одной маршевой колонии. Угу. Это то, что можно прокормить. То, чем можно управлять на местности, и то, чему есть вполне адекватные силы врагов. Вот, например, 5 тысяч владимирцев. Вот против них 2 тумена, 20 тысяч человек. Как раз это и, в общем, не слишком много, то есть не слишком напрягает экономику страны. И гарантированно хватит для того, чтобы их уничтожить.
А ключевое это несколько раз вот упомянул, я правильно понял, что они приехали зимой?
Да, они приехали зимой 1237 года.
А зачем зимой?
Потому что реки и болота помёрзшие. Можно идти не по зелёнке, не по раскисшим дорогам, а по замёрзшим дорогам, которые твёрже и держат лошадь лучше, или по рекам. Они-то отлично знали, что к нам идти в леса летом – это просто бесполезно. Особенно первый раз, когда у нас ещё неподавленная сила. Угу. Причём, если они шли зимой, это значит, что у них в обязательном порядке был запасен фураж. Потому что лошадь, которая находится просто на выпасе зимой, начинает слабеть стремительно. Это значит, что у них был запасен фураж и был с собой представительный обоз, о котором я говорил раньше. Там, правда, было не 48 300 телег, а так 12 тысяч, примерно, -15, раскиданных по нескольким маршевым колоннам.
То есть, жратву они везли с собой?
По крайней мере, определенный запас для обеспечения автономности, хоть какой-то у войска. Потому что у нас, опять же, очень низкая плотность населения, от города до города ехать далеко, войско может находиться в пути, ну, элементарно, там, 10-15 дней одной фуражировкой не проживешь. Вот у нас господин Мюрат в 1812 году, который вел с собой, там, если не ошибаюсь, порядка 30 тысяч конницы из там 50, которая вообще была у Наполеона. Вот как у него обстояло дело с фуражировкой, это, знаете, почитать и документы, и источники, это слезы на глаза наворачиваются. Потому что французы-то фуражировались постоянно, это точно известно, как это происходит. Вот даже эти вот 30 тысяч лошадей, вот, ну а что, в общем, это 3 тумена монгольских. 3 французских тумена, да. Они жрут столько, в таком количестве. И это просто гигантские просторы занимает. Я говорю, мы не представляем себе, как выглядит маршевая колонна войска по-настоящему. Это огромные пространства. При отсутствии радиосвязи и телефонов этим управлять очень трудно. Это почти невозможно отфуржировать человечески. Вот элитная кирасирская дивизия. Это суперэлита вообще. Тяжелой кавалерии, которая как раз находилась в подразделении Мюрата. Почти 2/3 вымерших. Без всякого боя. Вот так летом выглядит марш по России. И это в 19 веке. Когда, прямо скажем, Франция была экономически немножко мощнее империи Чингисхана чуть-чуть. И в ней проживало в этой Франции, на всякий так случай, 72 миллиона человек только во Франции.
Ничего себе.
Вот. Ну, и...
Там, по-моему, сейчас 80 живет.
Во Французской империи, я имею в виду, конечно, не во Франции. Вот. Они, конечно, вынуждены были воевать и в Испании в это время, и держать какие-то представительные силы против англичан. Там личный состав флота на море, но вот к нам они смогли одномоментно выставить 500 тысяч человек. И этот марш, это даже летом превратился в кошмар. От Немана до Москвы. По дорогам 19 века. Во что мог превратиться марш 13 века зимой без дорог?
А правду говорят, отвлеку тебя, что французы на лошадях до Москвы доскакали быстрее, чем Гитлер на танках доехал?
Ну, так ты сам прикинь. У нас начало сентября, это Бородинская битва. И после Бородинской битвы Наполеон вступает в Москву. То есть, он прошел как лом через масло, не проиграв по дороге ни одного сражения, даже Бородино выиграв. И даже при отступлении первое сражение он вполне убедительно выигрывал. Но в итоге, конечно, что бы там ни говорили, для армии монголо-татар Русь оказалась именно по этим вот железным логистическим причинам и постоянный, это вот такой сетевой, раздробленной войне страшным ударом, конечно. Потому что, говорят, они тут потеряли до трети войска в итоге. И уже в Венгрию на следующий год вынуждены были брать из резерва, из тех вот 60 тысяч человек, которые всего участвовали в западном походе, в Венгрию пришло уже не 40, а не более 30 тысяч человек. Не более. Что венграм хватило. Вот так. Потому что, опять же, венгры не смогли нанести монголам ни одного поражения или даже чего-то похожего на поражение, потому что даже сопротивление не могли им оказать. Точно так же, как и поляки.
Гордые шляхтичи.
Ну, это предки гордых шляхтичей, они в это время еще не были уж прям такие гордые.
Итого, подводя итог, сколько же их примерно на нас нагрянуло, вдруг кто прослушал?
Вот примерно к Рязани, я считаю, подъехало не более 40 тысяч человек, после чего начался затяжной зимний поход, который закончился только весной 1238 года.
Сколько они потеряли? Цифры какие-нибудь есть?
Точных цифр нет, и мы их никогда не узнаем, но исходя из сопоставления с данными других армий, которые у нас тут вторгались, проводили большие конные марши и вынуждены были заниматься в том числе фуражировкой из-за растянутых точек плеч подвоза, прошу прощения, санитарные потери могли достигать 2/3 войска. Принимая во внимание, что монголы все-таки кочевники и к походам привычные, причем в любых условиях в Монголии, кто не знает, бывает очень холодно зимой, просто очень холодно. И привыкшие, что самое главное, к гигантской температурной вилке там, от плюс 40 до минус 40. В общем, считаем, что французы были не такие здоровые, как монголы, несмотря на то, что они имели великолепную медицину по меркам 13 века. То есть французы в 19-м имели медицину сильно лучше, чем монголы в 13-м. Uh-huh. Это даже не требует специального доказательства. Все равно санитарные потери при зимнем походе должны были быть чудовищные, в том числе потери в лошадях. Вот лошадь идет по тропинке, тропинка в снегу, под снегом коряга или какая-нибудь звериная нора, лошадь попала копытом, сломала ногу, все, лошади нет. И заметьте, еще никто в нее не стрелял.
Но ее сожрать можно, да?
Да, это очень полезно. Лошадь вообще можно сожрать, поэтому...
Они жрали лошадей?
Да, это было главное мясное блюдо, это была лошадь всегда. Лошадь – это суп, жаркое, транспорт, в общем, прекрасное животное.
Стейк.
Стейк, опять же, суджук.
Очень хороший.
Да. То есть, о конкретных потерях судить мы не можем, потому что летопись всегда пишет, что избили поганых без числа, но типа того, что все равно почему-то проиграли.
Число при этом было. И завершающий, так сказать, вопрос. А они кто были в религиозном плане?
Всякие. В том числе христиане.
Для многих это открытие.
Да, потому что у них официальная государственная религия было поклонение священному синему небу Тенгри. То есть еще такое крайне архаичное, каких-то таких глухих родоплеменных времен. Но там с XI века было распространено христианство несторианского толка. И, собственно, один из главных союзников, а потом противников Чингисхана, будущего Чингисхана Тимучина, Ванхан Кераитов, как раз это все племя с XI века было христианским. Поэтому, когда различные дебилы спрашивают, что делали христианские священники в ставке монгольского хана, отвечаю, буквально к самому началу завоевания, когда они еще никого не успели завоевать, отвечаю, это были несториане. Все в порядке. Кроме того, кто не знает, между церквями разных, даже разных толков христианскими, происходит литургическое общение. То есть они должны ездить друг к другу в гости. И поэтому заехать к несторианам мог теоретически опять же кто угодно, и француз, и русский. И византиец, и русский. Француз, понятно, он католик, он с такими подонками вообще дружить бы не стал. Но в конце концов вынужден был заезжать и Вильгельм Рубрук, и Плано де Карпини, и все попы католики. Угу. Да, ну там могли оказаться вполне, да, христиане. И христиане же, собственно, приехали к нам на Русь в том числе. Я уж молчу о том, что многие кавказцы были в это время христианами.
Говорят, чеченцы когда-то были.
Были, да, да, были. Причем православными.
Да. О, как жизнь-то повернулась. Да. Круто. Про что в следующий раз?
Собственно, про военные действия. От битвы на Калке до битвы на реке Сити, хотя, с твоего позволения, и о том, о другом, именно как отдельно о сражениях, мы поговорим, когда в следующий раз возьмемся про великие битвы Руси говорить. Потому что там можно отдельно, специально говорить, там интересно.
Там, а пока... там будет про человеческий жир в горшках?
Нет.
Да что такое?
Опять не сработало. Не будет там про человеческий жир в горшках. Ничего я про это не знаю.
Надо, Чевелихин помер уже, наверное. Надо было запытать, да. Очень познавательно. Я про такое не слышал, как обычно. Видимо, мне пора уже книжки читать перед беседами с тобой. Что-то моя эрудиция в данных вопросах равна нулю и даже меньше. Так я тебе скажу.
Спасибо.
Очень круто. А на сегодня все. До новых встреч.